Илья Деревянко. Изгой. Повесть. Хроники майора Корсакова. Книга первая, произведение четвертое. Все имена, фамилии, прозвища действующих лиц, равно как и названия улиц, станций метро и так далее, вымышлены. Любые совпадения случайны. Глава первая. Верхние и нижние веки до предела оттянуты и закреплены клейкой лентой. Поэтому они не закрываются, и глаза безжалостно слепит мощная лампа дневного света. Тело распласталось на длинном подобии стола с остальными зажимами для рук и ног. Одежда на мне напрочь отсутствует, впрочем, как и видимые увечья. Пытку проводят не какие-нибудь там вчерашние чабаны с садистскими наклонностями, а хладнокровные специально обученные профессионалы, штатные палачи конторы. В НКВД таких называли теломеханиками. А сейчас по-разному, например, спецами. Они нисколько не наслаждаются моими страданиями, просто выполняют свою работу, грамотно, без эмоций, не оставляя следов. Цель — не вытащить из меня информацию. Будучи уколот сывороткой правды, я сам выложил все, что знал, а морально сломать и принудить к сотрудничеству. Иные способы в моем случае не действуют. Родители давно умерли, женой и детьми обзавестись не успел, близких родственников нет. В общем, шантажировать нечем, потому-то спецы уже которые сутки старательно терзают мою грешную плоть. Применяются, конечно, и дополнительные методы воздействия. Лишение сна, одиночная камера-гроб 2 метра в длину, 1,5 в ширину, метр в высоту и так далее и тому подобное. Однако основной упор делается на непосредственное общение в процессе экзекуции. Помимо мастеров заплечных дел и врача, в пыточной обязательно присутствует психолог. Некто Владлен Михайлович. Пухлый тип лет 50, с круглым благообразным лицом и пронизывающим взглядом. В промежутках между порциями боли он пытается изобразить из себя доброго дядю, внушить мне доверие и, выражаясь языком блатных, развести на базаре. Все его ухищрения летят коту под хвост. «Ты же русский офицер, Корсаков! Принимал присягу!» «Я присягал России, а не мировому масонству!» «Ты вредишь собственной родине!» «Наоборот, помогаю, а вредите ей вы и вам подобные». «Ты молод, Дмитрий, тебе еще жить да жить!» «В электронном концлагере?» «Нет уж, увольте». Вот так в общих чертах выглядят наши беседы. Владлен Михайлович явно в бешенстве, хотя и скрывает. «Ну да пес с ним!» «Продолжай, Саша!» Прозвучал над ухом ровный невыразительный голос старшего спеца. Каким-то непостижимым мистическим зрением я увидел тянущийся ко мне электрод, остро заточенный, хищный, похожий на змеиное жало. Я инстинктивно рванулся, пытаясь высвободиться из зажимов, напрасный труд. В следующий миг мое тело изогнулось в чудовищном спазме боли. Уши заложило, дыхание перехватило. Каждая нервная клетка мучительно завибрировала. Кожа загорелась огнем, словно меня окунули в ванну с соляной кислотой. Опаленные лампой глаза начали пульсируя выползать из орбит. Дергаясь в агонии, хрипел я. Боль между тем неумолимо нарастала. Вот она вплотную приблизилась к последнему порогу, за которым поджидает смерть. Я воочию разглядел костлявую, в заляпанном кровью саване с острой косой и проснулся.
«Опять кошмары, да?»
— сочувственно спросил сипловатый бас. Я не ответил, жадно хватая ртом душный застоявшийся воздух. Руки-ноги у меня лихорадочно тряслись, голова трещала по швам, по телу текли струйки пота.
«Попей, Дима!» —
предложил тот же бас. У моих губ очутилась казенная металлическая кружка. Вода была холодной и слегка попахивала хлоркой. Сделав несколько крупных глотков, я обессиленно рухнул обратно на подушку. Перевел дыхание и, наконец, полностью вернулся в реальность. Я лежал на узкой койке в двухместной палате с зарешеченным окном, выходящим в заснеженный ночной сад. Над запертой снаружи железной дверью горела дежурная лампочка. В одном углу виднелся умывальник, в другом — унитаз. Неподалеку на второй койке сидел плотный мужчина лет 30 с наголо обритым продолговатым черепом. Майор ФСБ Виталий Рудаков, мой товарищ по несчастью и сосед по палате в закрытой психушке тюремного типа. Меня перевели сюда 5 дней назад из пыточных подвалов конторы, но вовсе не для того, чтобы восстанавливать истерзанную нервную систему, а в виде особо утонченной мести. Впрочем, расскажу все по порядку. Утром 31 декабря 2003 года, через два часа после доклада у полковника Рябова, меня арестовали представители той самой враждебной структуры. Смотри повесть «Атака из-за зеркалья». Укололи пентаналом натрия, узнали о компьютерщике, о дискете капитана Самохина, о причинах провала их плана «Дымовая завеса» и начали склонять к сотрудничеству. В первую очередь они жаждали захватить живьем Коновалова, но без моей активной помощи добраться до него никак не могли. Причины смотри там же. Для достижения означенной цели меня подвергли жесткой психофизической обработке. Однако за 10 суток беспрестанных истязаний ни спецы, ни психолог так и не сумели добиться желаемого результата. А во время последней процедуры я едва не умер от болевого шока. Кстати, ее финальная часть и пригрезилась мне в вышеописанном кошмаре. Правда, не до конца. На самом деле, я вылетел тогда из собственного тела и завис в воздухе. Между светящимся входом в какой-то тоннель под потолком и распростертой на пыточном столе земной оболочкой. Врач, помнится, констатировал остановку сердца. И спецы спешно вызвали в подвал реанимационную бригаду. Пару часов я с интересом наблюдал, как они стараются вернуть меня к жизни, а затем провалился в темноту и очнулся опять в теле. Дальше ломать его бессмысленно. С неохотой выплывая из забытья, услышал я голос старшего спеца, майора Прохорова. «Скорее сдохнет, но не сдастся. Закоренелый фанатик, а организм уже на грани. Следующего сеанса он не переживет». «Да хрен с ним, с уродом!» — мрачно буркнул психолог. «Хороший враг, мертвый враг». «Молчать, болван, тебя не спрашивают!» — начальственно прорычал кто-то незнакомый. «Решение буду принимать я, лично, и без твоих дурацких советов. Доктор наук, блин, мозговед хренов, обсерился, как последний раздолбай!» «Приходит сознание», — бесстрастно сообщил один из реаниматоров. Все присутствующие разом умолкли. Меня отнесли на носилках в камеру с кроватью, накачали снотворным, дали отоспаться. А затем помыли, одели, под усиленным конвоем доставили за город в психушку и для начала отвели в кабинет главврача, полковника Федулина. «Официально ты считаешься погибшим при проведении спецоперации в Чечне», — с ядовитой улыбочкой объявил он, — «и даже награжден посмертно орденом мужества. Но на самом деле ты будешь жить дальше, только очень хреново. Я буду проводить над тобой опыты по изменению сознания. Процесс, смею заверить, не из приятных. В конечном итоге ты полностью утратишь прежнюю личность, забудешь собственное имя, превратишься в зомби. Приступим примерно через неделю. А пока отдыхай, набирайся сил. Кролик должен быть здоровым!» Так я очутился в двухместной зарешеченной палате вместе с майором Рудаковым. Он угодил сюда двумя днями раньше, с подачи той же структуры и по схожей причине. А именно, будучи сотрудником аналитического отдела центрального аппарата конторы, Виталий сумел вычислить четкую взаимосвязь между рядом высших офицеров ФСБ, предателями из правительства и чеченскими террористами. Раскопал некоторые пикантные подробности, добросовестно доложил начальству и мигом попал под раздачу. Виталия, правда, не пытали, не было смысла, а лишь допросили под воздействием сыворотки. Да отдали в руки Федулина, который пообещал ему ту же участь, что и мне. «Тебе лучше?» — продолжая сидеть в прежней позе, тихо спросил майор. «Вроде бы да», — неуверенно ответил я. «Ну а в целом? Ты подразумеваешь общее физическое состояние?» «Ага. Сил, конечно, прибавилось. Кормят тут как на убой. Однако нервишки сам видишь». «Так или иначе, но дальше тянуть нельзя», — тяжело вздохнул Рудаков. «Завтра-послезавтра вурдалак Федулин начнет свои поганые эксперименты. Мы с тобой перестанем быть людьми, и операцию «Дымовая завеса-2» уже никто не сможет остановить». «Тянешь, между прочим, ты», — заметил я. «Это у тебя завязки с медперсоналом, неизвестная никому берлога в городе, доступ к транспортному средству. Я же гол как сокол. Хотя, будь моя воля, свалил бы еще позавчера. Тогда ты с трудом на ногах держался», — обиженно возразил Виталий. «И обязательно бы погиб в процессе. Не забывай, союзник у нас всего один, а остальные... Чуть оплошаешь, порвут на части. Кстати, не так уж ты и гол. Заначка в 2 миллиона евро, плюс тесное знакомство с подпольным компьютерным гением. Без помощи Коновалова, без денег. Короче, без твоего участия я никогда не справлюсь с главной задачей». Майор замолчал, подперев ладонью квадратный подбородок. «Как вы, наверное, догадались, речь шла о побеге из веселенького заведения, где мы оба находились. Опальный аналитик начал говорить о нем в первый же день знакомства.
Необходимость вырваться на волю он мотивировал не столько страхом перед грядущим зомбированием, сколько тем обстоятельством, что, по его сведениям, в городе существовала резервная террористическая сеть, способная с успехом заменить ту, об уничтожении которой рассказывалось в предыдущей повести. Состояла она, как водится, из чеченцев, спонсировалась опять-таки электриком через посредство СПС и возглавлялась неким Мавсаром Хамидовым, дальним родственником покойного султана. По прикидкам Рудакова, сеть могла быть активирована к концу января, то есть через 2 недели. Все данные о ней майор хранил у себя в памяти, поистине феноменальной. А его план нейтрализации сети заключался в следующем. При помощи Коновалова слить информацию в милицейские компьютеры, а также подмазать кое-кого из высшего милицейского руководства, дабы постарались как следует. Вот тут-то и пригодились бы упомянутые 2 миллиона евро. Помочь нам бежать должен был один из охранников-санитаров, прапорщик Николай Соколов. В 1994-1996 годах, воевавший в Чечне под командованием Виталия и обязанный ему жизнью, он обещал вывести нас из здания и на заранее подготовленном автомобиле доставить обратно в Энск, на квартиру к давней надежной знакомой по имени Марина, о которой начальство Николая почему-то не знало. В детали побега ни прапорщик, ни майор не вдавались, а меня просили лишь о 2 вещах – не геройствовать понапрасну и вообще не проявлять ненужных инициатив. Дескать, без тебя управимся. Ситуация полностью под контролем, просчитана до мелочей. Непонятно только, когда они успели обсудить означенные мелочи. Может, пока я спал? «Итак, срываемся завтра вечером», – нарушил молчание Рудаков. После врачебного обхода Николай принесет в палату 2 комплекта вольной одежды. Липовые документы, немного денег. Переодеваемся, ложимся под одеяло и ждем. Когда жизнь в клинике затихнет, он вернется и отопрет дверь. «А оружие?» — поинтересовался я. «Не на пикник ведь отправляемся». «Со стволами проблема», — нахмурил брови майор. «Впрочем, один, думаю, Коля сумеет достать». «Для тебя», — уточнил я. «Ну, естественно», — широко улыбнулся Виталий. «Извини, дружище, но ты в настоящее время не боец. Слишком измотан пытками. Кроме того, если начнется заваруха, охрана будет стрелять в тех, кто держит в руках оружие. А мы не можем рисковать твоей жизнью». «Очень трогательная забота», — мысленно отметил я. А вслух произнес. «Твой прапорщик останется с нами до конца?» «Ясное дело», — уверенно кивнул Рудаков. «Куда ж бедолаге деваться? Шум внутри конторы поднимется неслыханный. Сбежали из-под стражи 2 опаснейших преступника. Побегу содействовал такой-то, такой-то. Срочно найти, пресечь, обезвредить. У парня остается единственный выход — с нами под землю». «И он согласен на столь незавидную участь? Не передумает в последний момент?» «Никогда! Николай поклялся следовать за мной повсюду, хоть в преисподнюю». Голос майора звучал мрачно и торжественно. «Ладно, верю», — буркнул я и вдруг встрепенулся. «Слушай, постоянно хотел спросить, но как-то из головы вылетало. В общем, фамилия Рябов тебе ничего не говорит? Владимир Анатольевич? Полковник?» «Точно, он самый. Это твой друг?» «Ну, типа старший товарищ. Забудь о нем». В глазах Виталия сверкнули недобрые огоньки. «Рябов предатель. Один из тех, кто курирует резервную сеть». «Понятно». Протянул я с огорченным вздохом. «Больше вопросов не имею. А теперь, может, на боковую? До утра еще далеко». «Правильно», — согласился Рудаков, растягиваясь на своей койке. «Спокойной ночи, Дима». «Спокойной ночи, дружище». Засыпал я с чувством некоторого удовлетворения, поскольку нашел правильный ответ на давно мучивший меня вопрос.